Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов 8 минут, вторник, октябрь, день 28. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Три балла пробки в Москве, плюс 5 и осадки. Доброе утро, Алексей. Хорошего эфира. Вчера судили тех, кто хватал за попы девушек, а главный за границей, пишет Андрей из Бирюлева. А как он туда скрылся-то? Вот вопрос. Доброе утро, Карл III, пишет Василий. В Центральной Англии открыл мемориал, посвященный военнослужащим из числа лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендеров, которые подверглись дискриминации вплоть до увольнения с военной службы. Это, конечно, мощно, пишет Василий. Угу. Глава англиканской церкви. Угу. Сильно, конечно. Доброе утро, позитива всем радиослушателям. СВ пишет: доброе утро, вот если вы, Алексей, жили бы во Франции, ели бы лягушек и кишки, и все бы анекдоты про жену Макрона рассказывали, сейчас бы вам дали 2 года тюрьмы, как тем десятерым. Хотя, по-моему, идет процесс, но именно вам бы дали бы. Ударение не там ставите. Не понял. По Франции плохо, это понимаю. Доброе утро, с днем рождения, хорошего эфира. Айрон Макс говорит: добрейшего утра, страна, пишет Иван Русский. Доброе утро, Алексей, пишет Артур. Добрейшего утреца, рука-нога, пишет. Доброе мокрое утро, хорошо, что вчера машину не помыл, пишет Макс. Здравствуйте, Алексей, пишет Виктор. Здравствуйте все, да. Так, ну и что, ну и что, ну и что, про Карла III, главу англиканской церкви, и вот это вот все, как они там пестуют своих этих извращенцев разнообразных. Да не, я просто не понимаю, как это соответствует, собственно, статусу церкви вообще, как таковому, не понимаю, как это соответствует тем книгам, на которых базируется идеология, если так можно выразиться, этой церкви, ну... Странные они люди, короче говоря. То есть в Европе нет свободы слова, получается, пишет Сергей. Не, ну почему? Если в Европе, например, ругать Россию, то это можешь делать постоянно, хоть 24 часа в сутки, никто тебе ничего не скажет. То есть свобода слова есть, но она такая, секторальная. Доброе утро, с утра посмотрел ЦК с Лебедевым, а он хорош, пишет Дима. Да, но вчера тоже был хороший выпуск, я вам так скажу. И не исключаю, что и сегодня будет хороший. В Париже стартовал судебный процесс против граждан, которые позволили себе усомниться в том, что супруга президента Макрона, Брижит, является не той, за кого себя выдают. Вот такой текст мне присылают. По данным парижской прокуратуры, 10 обвиняемых в возрасте от 41 до 60 лет подозреваются в том, что они сделали много злонамеренных замечаний о Брижит Макрон, о ее гендере, ее сексуальности, и обвиняли ее, в скобках, или его, в педофилии. Обвиняемым грозит по 2 года тюрьмы на брата, нормальная европейская практика. Присесть на двушечку, это я все читаю, за умозрительное заключение о поле первой леди страны, оскорбили, так сказать, скрепы Эммануэля и его благоверной, в скобках благоверного, хотя решительно непонятно, что именно такого оскорбительного увидела Брижит Макрон в этих предположениях, или быть трансгендером в Европе уже непочетно и так далее. Но это уже, я понял, это текст авторский, и поэтому тут... Есть оценочность, да, определенная. Так понятно, что она обижается. Она женщина, а ее говорит: ты мужик. И ей обидно. Конечно, обидно. Неужели не обидно? Мне кажется, сильно обидно. Вот. А является не тем, за кого себя выдает. Ну, понял. А меж тем Дональд остановил еще один конфликт внутренний. Трампа с Дональдом, пишет Ульрих. Да-да. Также налоговая французская сомневается, что Брижит женщина, у них она числится мужиком. Да, она под мужским именем у них почему-то проходит, правда, не сказали, каким конкретно. Свобода слова говорить гадости о России и хвалить ЛГБТ, пишет Василий. Да, такая она и есть в Европе, свобода слова. ЛГБТ – экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации. Но красивый же мужик или нет? Не видел ее ни разу, пишет His Shadow. Так посмотрите, у вас у интернета нет. Любовь. Да любой женщине будет обидно, если ее мужиком назвать, пишет М13. Не знаю, почему вы написали «любовь» в начале, но ладно. Да. Ну, конечно, понимаете, какая история? Вот что такое пол? Пол. Это вот, ну, так скажем, какие у тебя хромосомы? Да, XX, XY. Вот какие? Если XY, мужской пол. Если XX, женский. А гендер? Вот, собственно, они почему и говорят, что пол-то может и два, а вот гендеров их великое множество. Гендер – это, грубо говоря, то, как себя определяет объект сам. Как он себя определяет. Субъект, объект. Понимаете? То есть, натурально, когда они говорят, мы выделили 50 гендеров, или 70 гендеров, или 100 гендеров, ну, грубо говоря, под термин «гендер» можно вообще что угодно приплести. Он такой специальный термин. То есть, это как себя тот или иной человек определяет сам, реально. Такая вот штука. А он себя может определять как дверная ручка, или он может себя определять как там собака, или еще что-то. Ну, то есть, вот такая у него болезнь. Кто видел Брижит, у того нет вопросов. Эммануэль, мужчина или женщина, пишет Ульрих. Вот вопрос. Тем не менее, не лишена внимания мужчин, пишет Наталья. Она? Ну, может быть. Доброе утро. Ваше мнение про Монтян. Как она так умудряется везде накосячить, пишет Игорь Глушко. Про кого? Мнение, простите. Я бы с удовольствием высказал свое мнение относительно кого бы то ни было, если бы знал, что эти люди собой представляют. А что случилось? Ну, я знаю, в общем, кто такая Монтян. Я слышал, а что она сделала? Просто я сильно не слежу за ее судьбой. Мне она, ну, так сказать, мягко говоря, совсем не интересна. Что, может, расскажите тогда? Алексею Панину срочно нужна процедура extraction, пишет Дон Хулио про жену Макрона. А раньше в Кащенко полсотни Наполеонов было, пишет Гномб. Ну да, вот смотрите, сейчас я открою интернет. Наберу здесь гендер. Так. Определение. Давайте. Так. Спектр характеристик, относящихся к маскулинности и феминности, в зависимости от контекста, под такими характеристиками могут подразумеваться социальные структуры, в частности, гендерные социальные роли или гендерная идентичность. Вот. Гендерная идентичность – внутреннее самоощущение человека как представителя того или иного гендера, то есть как мужчины, женщина или представители другой категории, связано с социальными и культурными стереотипами о поведении и качествах представителей того или иного гендера. Гендерная идентичность не обязательно совпадает с полом, приписано при рождении. В настоящее время принято разделять гендерную идентичность. Это вот, ну, западная вся наука. И гендерное выражение – проявление тех или иных качеств, которые в зависимости от культуры считываются как маскулинные, феминные и андрогинные. Хотя существует также литература, в которой в соответствии тем или иным гендерным стереотипам рассматривается как тот или иной вид гендерной идентичности. Во многих человеческих обществах есть набор гендерных категорий, которые могут служить основой для формирования у человека социальной идентичности по отношению к другим членам общества. Люди, чья гендерная идентичность совпадает с приписанным при рождении полом, называются цисгендерными. А те, у кого эти характеристики не совпадают, трансгендерными. Иногда в понятие трансгендерности включают и несовпадение гендерного выражения с приписанным при рождении полом. Я чувствую, что у вас уже взорвалась голова, да? Ну вот это вот, западная наука. Один из положников теории гендерной идентичности был сексолог Джон Уильям Мани, да? Мани. В обществе долгое время действовала бинарная гендерная система, способ организации общества, при котором люди разделяются на две категории мужчин и женщин, и предполагается соответствие между приписанным при рождении полом, гендерной идентичностью, гендерным выражением и сексуальностью. Однако, за последние несколько десятилетий, опять же, западная наука, все больше распространение, признание на официальном уровне получают люди с небинарной гендерной идентичностью. Это происходит в большинстве развитых стран, таких как США, Австралия, Великобритания, в европейских странах. Изменения в сторону признания небинарных персон касаются в том числе юридических документов. Но с чего мы начинали? Внутреннее самоощущение человека как представителя того или иного гендера. Поняли, да? То есть само слово «гендер» и гендерная идентичность – это про то, как ты себя ощущаешь. А учитывая то, что у людей, ну, как бы сказать, весьма удивительная история того, как устроена психика. Я даже не говорю сейчас про общество в целом, я говорю, вот каждый человек. Это, как говорят, вариант нормы. Ну, то есть, значит, что есть какие-то отклонения, плюс-минус. Ну, вариант нормы. Вот учитывая эти все вещи, ты понимаешь, что человек может себя представлять потолком, котом, что там, сгустком света, не знаю, может быть, сгусток света, вот он может быть сгустком света. Как внушили человека, так он и определяет себя в гендерной идентичности, бредовая история, ведь кто-то ее выдумал и вынес в умы человека, пишет Вит. Ну, так это все и то, ровно о чем мы сейчас и говорим. То есть, это про то, как человек сам себя представил. Ему говорят, ты мужчина? Он говорит, ну как бы пол-то у меня мужской, но смотрите, есть же такое понятие, как гендер. Все-таки, что это? Это как я себя ощущаю. И как же ты себя ощущаешь? А я себя ощущаю, как самолет. Я самолет. И говорит, ну слушай, ну если ты один себя ощущаешь, как самолет, это как бы небольшая социальная выборка, просто говорит о том, что ты сумасшедший. Он говорит, подождите, здесь есть еще 10 человек, которые ощущают себя, как самолет. Ну веди. Ведет, говорит, ну а вы как себя ощущаете? Ну я самолет тоже, я вот летаю, я дозаправку в воздухе делаю, я вообще, короче, истребитель. Понятно. Потом выясняется, что их... 10 тысяч людей, которые думают, что они самолет. И такие, ну, давайте тогда уже скажем, что этот гендер есть. Вот и все. Ну, как бы, а давайте внесем их в список гендеров. Ну, раз есть так много людей, которые считают, что они самолет, то почему бы не внести их в список? Давайте пополним этот список. Посмотрели друг на друга своими, глазами и розовыми волосами. И все. 10 тысяч самолетов, это уже эскадрилья какая-то, пишет Александр Первый. А я томат. Конечно, Савелий, а вместе мы фруктовый сад. Кем и как себя ощущают вот эти парни, которые чичи-гага, дядя шутный-гонеш, пишет Сергей Чукуров. Страшит, что известная актриса заявляет, что ее дети не старше 7 лет, пока не определились, какого же они гендера. Потом одевают мальчиков в девочек, чтобы им было легче сделать решение о своем гендере, пишет Денис. Ну, опять же говорю, социальная история. То есть рождается мальчик, и его воспитывают как мальчика. А здесь как бы история такая. Рождается мальчик, а мы такие, а мы его вообще не будем никак воспитывать. Ни как мальчика, ни как девочку. Может так, может сяк. А он там потом сам определится. Понимаете, да? И что закладывается в этого ребенка, и как ему вообще определиться, никто не знает. Вот. Ну, есть наверняка какие-то, в кавычках, ученые, которые расскажут, что они знают, но есть у меня сомнения относительно того, что они действительно знают. Ах, вот что такое человек-пароход, пишет рука-нога. Так, ну вот, да. То есть в этом-то вся и фишка. И когда какой-нибудь из активистов, вот этих вот извращенцев, такой, а сколько гендеров? И люди ему отвечают, имея в виду, сколько полов в мире. Говорят, есть только мужчина и женщина. И он такой, а, ну понятно, понятно. Вы хотя бы откройте там Википедию, почитайте. Вот так вот он говорит. А в Википедии и в другой научной литературе тебе четко говорят, прям четко говорят, внутреннее самоощущение человека как представителя того или иного гендера. Все четко, вот прям точно. Почему их 50, или почему их 70, или почему их 100, или почему там 200 этих гендеров? Ну, потому что какая-то группа людей, достаточно большая, начинает вот считать себя, например, дверной ручкой. И если так считает один человек, это подозрение вызывает. А если миллион дверных ручек, то такие, ну да, это уже очевидный факт, стоит это признать, понимаете? Как, типа, существование Украины, например, или украинского языка. Ну, все понимают, что это выдумка, но в какой-то момент такие, ну, ладно, пускай будет, почему нет? Потом эти самолеты летают в парках и показывают о шасси окружающим, пишет Максим. Я давно занимаюсь пауэрлифтингом и бодибилдингом. У меня рельефная крупная мышечная масса, и я выступаю, пишет Наталья. Очень интересно, Наталья, с чего бы это. Естественно, не без спортивной медицины. Меня давно уже путают с мужчиной, и мне плевать. Тем не менее, не лишена внимания мужчин. Ощущаю себя, естественно, женщиной, пишет Наталья. Если ты дверная ручка, то тебя можно гвоздями к двери прибить, пишет ВЛ. Пусть вырождаются, главное, чтобы к нам эта зараза не проникла, пишет Алекс Поляков. Эта зараза проникает везде, Алекс Поляков. Эта зараза, она не имеет границ. Понимаете, люди, которые ощущают себя, ну, может быть, недостаточно... недооцененными. Люди, которые ощущают себя одинокими, люди, которые ощутили себя дверной ручкой в первый раз, они все-таки пытаются искать каких-то других людей, которые тоже ощущают себя дверной ручкой. Потом людям свойственно собираться в некие группы. Ну, знаете, там, я люблю, там, не знаю, мотоциклы, давайте будем собираться все вместе и ездить на своих мотоциклах. В этом нет ничего плохого. Про мотоцикл, ничего плохого, катайтесь, пожалуйста. Или там, а мы бегаем кросс, о, как хорошо, давайте все собираться бегать кросс. Люди любят кучковаться, людям нравится собираться по интересам. И вот представьте себе, что у каких-то людей интерес – это изображать, что существует какое-то огромное количество гендеров, а в принципе так оно и есть, потому что гендер – это вещь выдуманная. Вы, соответственно, насколько фантазии хватит, вот и собираться как бы в группы по интересам, отстаивать интересы конкретно своего так называемого гендера, потому что гендер — это внутреннее самоощущение, понимаете? Вот типа «чувствую себя говном». Вот, и кто-то подходит уже и говорит «послушай». А возможно, это гендер, да? Ну, такое может быть. Ну, внутреннее ощущение, понимаете? А я чувствую себя, вот, понимаешь, я когда выпью, чувствую себя мастером спорта по боксу. О, у меня та же самая ситуация. Гендер, вот, пьяным чувствует себя, вот, боксером. Вот, как-то так. Такое ощущение, что европейский лидер и президент Украины – это гендер, пишет Григорий. Ну, президент Украины – это вообще что-то непонятное, а вот европейский лидер, да, это уже, наверное, гендер. Да, я с вами соглашусь. Есть же уже квадроберы, люди, преимущественно подростки, занимающиеся имитацией действий и повадок животных, пишет Максимилианус. Да, там какие-то фурии, эти квадроберы, еще что-то, но, по-моему, это вышло из моды. Ну, во всяком случае, у нас это и не вошло. То есть, этот термин, оторванный от объективного мира, фантазия, пишет ВН. Ну, да. Ну, да. Другое дело, что иногда эта фантазия, да, такая надстройка, так скажем, метафорическая, она начинает управлять основанием. Когда, например, какой-нибудь персонаж, который говорит, я себя ощущаю как дверная ручка, поэтому я дверная ручка. Мы такие, чуваки, если ты ощущаешь себя как дверная ручка, ты ощущай, ты пожалуйста. Но при этом не надо утверждать, что ты дверная ручка. Ты себя так ощущаешь, это твое ощущение. Это твое ощущение. Он такой, ну вот, вы все должны это признать. Нет, вот в чем дело. И вот здесь вот возникает вот эта проблема. Когда эти люди начинают доказывать, что я женщина! Я женщина! Ты говоришь, нет. Возможно, я не исключаю, что ты ощущаешь себя как женщина. Пожалуйста, ты можешь себя ощущать как женщина, ты можешь ощущать себя как мужчина, ты можешь ощущать себя как хочешь. Это твое ощущение. Понимаешь, ощущения бывают ошибочными. Вот. Вышел на улицу, там минус 5, а ощущается как минус 10. Понимаете, ну, ощущение. Ощущение. Ну, на улице-то по-прежнему минус 5, а не минус 10. Это просто ощущается как минус 10. Так же и здесь. Тоже, кстати, может быть гендер, да? Вот. Ощущай, вы все, кто-то ощущает, как минус 10. То есть, ощущай сколько хочешь, дело твое. Вот. Но когда ты выходишь и начинаешь говорить, все, это значит, что я женщина, если я ощущаю себя как женщина, что? почему это? Это ничего не значит. Это значит, что у тебя такое ощущение мира. Понимаешь? Я ощущаю себя счастливым. Ну, прекрасно. Это не значит, что весь мир счастлив. Угу. Ну, такая вот фишка. Поэтому вот эта надстройка, да, она начинает управлять фундаментом. А вот это уже все. Это уже сумасшествие. И, собственно, вот эти все истории с детьми, которых не знают, во что наряжать, в платье или в костюмчике там и еще что-то, а пусть они потом сами определятся, эта надстройка сходит с ума. И надстройка управляет фундаментом. Такого не должно быть. Такого не должно быть. Фундамент — это фундамент. Родился мальчик, воспитываешь как мальчика, потом он вдруг, внезапно, если так уж получилось, такой, а я себя ощущаю велосипедом. Ну, ребята, в семье вот так бывает, сами понимаете, мы сами не знали, вот ощущает себя велосипедом. У вас бывает, да, у нас тоже ощущает себя велосипедом, а каким трехколесным, может, двухколесным, не знаю. Дал ему ремня, пишет Олег. Зеленский вошел в 10 самых крупных землевладельцев в США. Он огромное ранчо купил, пишет Василий. Под Горбатой горой или где? Наталья, при полном уважении к вам, пишет Яна. Знакомые мне мужчины не особо любят мышечную массу у девчонок. Чуток другое ценят, слава богу, естественное лицо, фигуру, пишет Яна. О, сцепились, смотрите, сцепились. Киркоров когда-то пел об этом. Банька моя, я твой да, рыбка моя, там или что-то. А ведь был реально случай, когда мужик решил быть оленем, и его застрелил в лесу охотник. Так этого охотника суд оправдал, так как тот был под документом оленем, пишет Алексей. Ну, конечно. Интересно, он повесил его голову себе на стену где-нибудь? Вот олень. Ты заходишь, а там голова этого мужика. А как можно с утра обсуждать такое? Продолжите лучше тему про новую Ниву, к сожалению, про тех причинам. Не смог нормально послушать моторы, пишет Александр. С утра можно обсуждать разное. Я же вам не развлекательная радиостанция. Я причиняю людям боль, а они мне отвечают взаимностью. Мы в этом смысле с вами похожи. Мы такие и собрались здесь по этому принципу. Давайте новости послушаем и вернемся. В 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Это я, Алексей Гудошников. Всем доброе утро. Жизнь — боль, когда в крови промилей ноль, пишет гном. Да не, наоборот, все эти зависимости, это страшно. Осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень, пишет Зурита. Росалкоголь, табак, контроль, какое замечательное бюджетное учреждение, заботится о нас, для нас, пишет Урих, ну и правильно делает. А что там сказали вам? Все хорошо же. Вы же это, насколько я знаю, мы меньше пить стали в России. И статистика это подтверждает. Вот всякие прибалтики, говорят, люто спиваются. Молдавия, кстати. Ну, заметно по их выборам, конечно, что надо иногда хотя бы трезветь, но этого не происходит. А мы как будто бы меньше стали пить, и это как будто бы вообще-то хорошо. Но ведь если пить, то это же получается вымирать, а нам-то нельзя вымирать. Нам куда еще вымирать-то, я не понимаю. При таких ценах скоро совсем перестанут, пишет Андрей. И прекрасно. Видите, можно все регулировать ценами. С такими ценами все перешли на самогоноварение, пишет Рамзес. Ну, не все. Есть, конечно, люди, которые занимаются всяким там самогоноварением, но не могу так вот сказать, что мои знакомые уж сильно этим занимаются. Алкоголь — это страшно, да? Но я как бы не боюсь. Джеймс Хэтфилд, пишет Виталий. Да, ну сколько проблем было у Металлики из-за этого. Аналоги... Пишет Андрей, налоги – это прекрасно, налоги позволяют нам развиваться. Эта статистика говорит о том, что не меньше стали пить, а меньше стали покупать легального алкоголя, пишет Илья. Ну и что, и стали пить омывайку, что ли, Илья? Ну просто. В Бирюлево пили и пьют, пишет Андрей. Ну это в том смысле, что вы из Бирюлева, и вы рассказываете, что вы там пьете, я понял. Примечательно то, что алкоголь измеряется ведрами, пишет Дмитрий. Не перестанут. С Рамзесом согласна, пишет Яна. Ну, почему не перестанут? Вот мои знакомые, если честно, по большей части и не пьют. Мечтаю, чтобы цены на сигареты взлетели до небес, не дышать больше этим ядом от других, пишет слушатель. Тоже брал пивные напитки, и его, но цены выросли, из-за этого перестал пить, перешел на подножный корм, пишет Михаил. Что такое подножный корм? А наши члены правительства тоже выпивают. Видно же по лицу, пишет Катя. И по кому? Они, наоборот, какие-то слишком бодрые все, какие-то все спортивные. Весь частный сектор гонит самогон у меня на районе, пишет Дарьял. Пить реально стали меньше. Некогда, считает Федоров. Угу. Ближе к Новому году цены на алкоголь и икру взлетят, пишет Максимилианус. Делится опытом, я бы даже сказал. 3 года как практически не пью, и цен тут ни при чем. Просто о здоровье думаю, пишет Юрий. А до этого, Юрий, что было? Просто на всякий случай хотел уточнить. Уж как пили в СССР, сейчас пьяниц на улице нет хотя бы, пишет Сергей. А, подножный корм, это, видимо, эти мухоморы, и по еще что-нибудь, пишет Рамзес. О, это опасно, это все... не стоит так рисковать собственным здоровьем. Я столько читал о вреде алкоголя, что бросил читать, пишет Старлей. Угу. Ну, вообще, до этого, конечно, да. А Миллер тоже спортивный, пишет Лана. Надо уточнить. Но там и возраст. В Латвии вообще на тройной перешли, так что самогон не самое страшное, пишет Виталий. Ну, самогон гонит очень много. Следующий шаг государства – запрет. Все повторяется снова и снова, пишет Игорь. Да что ж такое, где же вы все общаетесь и с кем? В селах Тамбовской губернии стали гнать сами для себя, пишет Максим Гришин. Воскресенье в лобби один такой любитель с бутылкой виски и пива снес 6 машин на грузовике. Я тоже пострадал, кстати, пишет Андриана. Серьезно? Я помню, во Франции в 2005-м пачка стоила 5 евро, а была одна, не знаю. Так французы перешли... А, было 1 евро и стало 5. Так французы перешли на самокрутки, пишет Эндрю. И даже дело не в том, что некогда. Вариантов досуга стало больше, пишет Федоров. Угу. Скоро все подорожает, особенно штаны и алкоголь. Цитата из Высоцкого, предполагается. Лекс нам пишет. Вообще я не пью 15 с половиной лет. Кто, интересно, выпил то, что не выпил я, пишет Денис. А самогон мерзкий, как можно это пить и даже нюхать, пишет ваш слушатель. Ваш слушатель. Я не то чтобы сейчас буду хвалить самогон, но вообще, что такое самогон? Это дистиллированный алкоголь, да? Это дистиллят. А что такое водка, например? Это ректификат. Вот. И в этом смысле, если мы говорим о самогоне и о разных напитках, да, уважаемый слушатель, алкогольных, крепких, то выясняется, что, например, все крепкие напитки, ну, кроме, наверное, водки, я имею в виду крепкие именно, а это самогон. Вот. Там бывает разная основа, но в целом это самогон. Просто самогон, он может быть, например, из материала винного. И тогда получится какая-нибудь, типа, граппа. Или, например, если где-нибудь подержать в какой-нибудь бочке или еще что-то, какой-нибудь коньяк может получиться, насколько я знаю. Ну, или как это, бренди. Он же коньяк, если сделан в провинции коньяк. Если сделан не в провинции коньяк, то бренди. И все такое. О чем спор? Кто хочет пьет, то хочет не пьет. Каждый решает сам, а пили всегда и будут пить, пишет Фоун. Да нет никакого спора. Есть рассуждение. Отойдите в сторону, Фоун. Мы здесь не спорим. 10-й год отказа от алкоголя. В 25 выглядел на 30, в 35 также. ЗОЖ это топ, пишет Андрей. Угу. А, так, так, так. Помню, вы нелестно отзывались о психологах. Я благодаря терапии уже год не пью, пишет Павел. Хорошо, видите, бывают и полезные, значит, психологи-то. А это, кстати, был психолог или это был психотерапевт? Ну, так для себя спрашиваю просто. То ли дело протеина тяпнуть, или гирю в руки, пишет Гномб. Ну, вообще, все вот эти вот вещества, затуманивающие сознание, они же, ну, как бы сказать, во-первых, вырабатывается к ним толерантность в определенный момент, та самая, и нужно повышать дозу людям, и это иногда происходит у некоторых людей, и вообще, они бьют по здоровью, конечно. Поэтому лучше иметь какую-то другой какой-то вариант улучшения собственного настроения. Какой? Ну, тут надо подумать. Все алкоголики помнят дату, когда бросили и сколько лет не пьют, пишет Андрей. Угу. В первую очередь, психиатр-нарколог, пишет Андрей. Ну вот, видите, а это же не психолог, это же врач. Я, когда говорю о психологах, я говорю о тех людях, ну, когда я говорю, шарлатаны какие-то непонятные, это я говорю о тех людях, которые из непонятных учреждений, не имея медицинского образования, имеют диплом психолога какого-то и начинают практиковать. Страшное дело. Я просто видел это собственными глазами у меня. Товарищ мой давний этим занимался, вел, так сказать, практическую деятельность в этой сфере. А там ему реально нужна была помощь психиатра самому. Но он при этом был психолог. «Ваша аудитория поражает. Святые люди», — пишет Игорь. «Почему? Что случилось? В эти выходные всю статистику испортим. У жены юбилей», — пишет Виктор. «Что, 50 лет, что ли?» Ничего себе. «Зожники, веганы и трезвенники всегда вызывают недоверие окружающих», пишет СВ. Ну, каких окружающих? Алкоголиков? Ну, конечно, если ты в обществе алкоголиков находишься и не пьешь, это вызывает подозрения. Если ты находишься в обществе тех, кто не пьет, ты не вызываешь никаких подозрений. Все абсолютно нормально. «Что вы сделали? На меня стали нападать портальные краны с контейнерами и автоэвакуаторы. Вчера подрезал раза 4. Вот только КамАЗы, летящие под сотню и моргающие, не попадались», пишет Соленёнок. Вы стали обращать внимание, видимо, просто на движение этих людей. «У нас нет официального отделения на психологов и психотерапевтов, но мой с высшим медицинским образованием и стажем работы в Кащенко», пишет Павел. Значит, «Алексей, доброе утро». Значит, ты не психолог, это все, это уже психотерапевт. Ну, или это психолог, как это там еще говорят, клинический, по-моему, есть такое, то есть он тоже специалист. «Доброе утро, что делать, если один из ведущих хорошей передачи...» Все? А, Никита, спасибо большое. «Если человек не курит и не пьет, а не сволочь ли он?» Цитата Чехов, пишет Анна. А это прям Чехов сказал или кто-то из его героев? Так просто на всякий случай спрашиваю. Все время любят эту фразу говорить. Это прям Чехов сказал, прям вышел Чехов и такой: «Эй, слушайте меня!» «Согласен, после ваших вчерашних слов о КамАЗах они стали агрессивнее», пишет Кирилл. Странно, я хотел их, наоборот, призвать к какому-то хорошему поведению. «Алексей аккумулирует вокруг себя трезвенников, рационалов», пишет Андрей. Да нет, мы просто хотим подольше пожить. Знаете, это поживешь подольше, увидишь побольше. «Слоны в Африке, и те балуются хмельными плодами дерева марула», пишет Дмитрий. Да, осталось рассказать о примерах каких-нибудь собачек или кошечек или обезьянок. «Ни один алкоголик не признается, что он алкоголик. Только реальный алкоголик не стесняется своего статуса», пишет Максимилианус. «Если человек не курит и не пьет, поневоле задумываешься, не сволочь ли он. А П. Чехов», пишет Иван Мишин. Так я спрашиваю вас, статус-то прям Чехов точно? Я имею в виду, не герой, прям Чехов это сказал, Иван. «Кому-то на улицах стали мерещиться портальные краны, однако», пишет СВ. «Сыну сегодня 20 лет, как время летит, а помнится его в сад возил и начинал слушать вас, хотя это были выходные», пишет Ларек-Марек. «В сад? Это значит, вы меня слушаете где-то... с какого года? Черт, сколько это лет? Как-то если ему 20, и вы его возили в сад, это сколько же мне лет тогда было? И... подождите... 15, да сейчас 2025, 10, 15, 15, 5, 5, сыну было 5. Да, правильно, 15 лет назад сыну было 5. Слушайте, ну это, конечно, страшно, когда такое вот вдруг осознаешь, Ларек. Спасибо, во-первых, за информацию, во-вторых, поздравляю вас, что у вас сын такой взрослый уже. И страшно осознавать, что уже есть люди, которые ходили в детский сад, а сегодня, когда я уже работал, а им сегодня 20 лет. Это я даже не знаю, это надо подумать над этим. Надо как-то это все... Черт. Да, какой-то удар по мне сейчас произошел. А, это сказал не Чехов, а Стэтом, пишет Вильгельм. Да, да, у нас птички забродившую рябину кушают, пишет Нилс Майкл. Ну вот видите, и чего они добились? Вот вы видели какие-то достижения птиц? Нация спивается и гордится этим, пишет Сергей. Так я вам говорю, не спивается наша нация, наоборот. У нас употребление алкоголя уменьшилось. Вы мне, конечно, говорите, что это статистические данные, они говорят об официальном, а вы все сплошь занимаетесь самогоноварением. Но все равно я как-то в это мало верю. Сами же психологи говорят, что 50% психология идет, лишь бы диплом получить. 25% своих тараканов погонять. А 25%, потому что им интересно, пишет Виталий. А, да, но есть такая кривая Гаусса. Распределение всего везде. Наверное, так ее можно назвать. 5% гениев, 5% идиотов и 90%, ну, так скажем, нормальных. Точно-точно, только что обогнал башенный кран в сопровождении двух катков с оранжевыми касками на крыше, пишет Виктор. Есть уже женатые люди с детьми, которые сами родились в 2005 году, пишет Алекс Поляков. Плевать на куртку, которую только забрал после... ну я понял. Не понимаю. А уменьшилось, потому что, что, на СВО не пьют, пишет слушатель. Ну, так эта статистика относительно того, что у нас уменьшается количество пьющих людей, она и до специальной военной операции была. Хотя вы справедливо замечаете, что во время боевых действий, да, люди не выпивают. Вот. Нет, есть, конечно, случаи из ряда вон выходящие, но в целом то, что я видел, то, что рассказывают, то, что положено, не должен человек выпивать. Потому что, ну, как бы выпьешь, а тебя убьют просто, да и все. «Я спирт покупаю 98 градусов и делаю свои настойки», пишет Анна. Страшное дело, Анна. Надо это все... Все. Нашел такую информацию, фразу «Если человек не курит и не пьет, надо обязательно проверить, не сволочь ли он», произносит герой моноспектакля «Веселенькое кладбище», режиссер Черноземов, исполнитель, народный артист России Игорь Волков по мотивам произведений Чехова. Премьера спектакля стояла в 91 году. Вероятно, именно там эта фраза прозвучала впервые, однако она не была взята из какого-либо чеховского текста, а придумана создателем спектакля, пишет Илья Сергеевич. Опа! Ситуация. М? Прикиньте, а где у Чехова сказано, что если человек не курит и не пьет, надо проверить, не сволочь ли он, или поневоле задумываешь, не сволочь. А где у него это сказано? О, есть, я зацепился. Вот оно. А все, теперь не отпущу. Все. Помните, когда-то давным-давно нас пугали собаками, когда у людей стала возможность появилась вот этих бойцов собак заводить себе, и пугали собаками, которая вот она, якобы такая у нее челюсть специальная, она вот, по-моему, питбуль, она вот прям хватает, и она уже ее не расцепить, ломом надо только расцеплять эту челюсть, она там как-то давит сколько-то там невероятных тонн. Все, ребята, все. А где у Чехова эта цитата? Где у Чехова цитата «поневоле задумываешься, а не сволочь ли он»? А где она там у него? Ну-ка, назовите произведение, где он это написал, а? А? Есть в тексте у Чехова рассказ про поминки, пишет Эгман. Где? Ну-ка, покажите, Эгман. Ну-ка, а то вдруг нет. А то вдруг нет! Так ректификат можно делать и дома на реколоне или флейте. Кто не любит самогон, пишет Юрий. Да не надо этого всего делать, я не понимаю, у вас так много свободного времени. Придумывайте, как делать алкоголь, зачем вообще, зачем? Какой смысл? Говорят, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет, пишет Максимилианус. Ну, есть, это хотя бы логично, это хотя бы логично. Есть, не помню название, пишет Эгмонт. Конечно, не помню название, никто ничего не помнит. А вы мне дайте, пожалуйста, ссылку на источник. А то, может быть, Чехов такого и не говорил нигде, а может, и не писал нигде. Ну-ка. Вот ссылочку, я проверю. Пожалуйста, кто у нас любители Чехова? Пожалуйста, все. Все пути свободны для... Пожалуйста. Может быть, он действительно это говорил? А вдруг не говорил? Это цитата из особенностей национальной охоты, пишет Александр. У нас на работе говорят, кто не пьет, тот закладывает, пишет Мегасол. Алкоголь — это реальное зло, и нельзя его употреблять ни в каком виде, и ни в каком количестве, и вообще ни в каком, пишет Александр. Угу. А так. Это высказывание можно найти, например, в книге «Собрание сочинений», в 8 томах, том 3. Так. И что? И какая страница? 3-го тома. У вас же интернет есть, слушайте, у вас есть интернет, у вас есть эти нейросети, вы можете у них спросить, у меня тоже, конечно, все это есть, но у вас-то сейчас еще и руки свободны, и говорить ничего не нужно. Ну так и... Первые зафиксированные случаи этой фразы с припиской «сказал Чехов» относятся уже к постсоветскому периоду. Например, ее произносит герой российского сериала «Убойная сила», ссылаясь на Чехова как на источник без доказательств, пишет Андрей Смирнов. Ммм... Дипсик говорит следующее, цитата из романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Оригинальная фраза звучит так. «Поневоле задумаешься о том, не сволочь ли он». Контекст в романе. Эту фразу произносит Иван Бездомный. Опа! Опа! В главе 13 «Явление героя» он рассказывает мастеру историю своей встречи с Воландом на Патриарших прудах и о своем друге, литераторе Михаиле Александровиче Берлиозе. То есть, ребята, это не Чехов, это Булгаков? И это «Мастер и Маргарита»? И это 13 глава? Ну-ка, давайте. Давайте, давайте. «Мастер и Маргарита». 13 глава. Так, сейчас мы все найдем. Мы выясним. Так, так, так. Угу. Так, теперь мы находим в поиске, как найти на странице, найти слово «сволочь». Нет слова «сволочь». Подождите, а может быть... Да нет, вот вся 13 глава. Сволочь не находится. Может быть, по неволе? Так, еще раз. Сволочь. Фраза не найдена, ребята. 13 глава, я ее открыл. Вот, Булгаков, «Мастер и Маргарита». Не пьет, пьет, не... Пьет, да? Не пьет. Нет такого. Может быть, не пьет через «ю»? Нет такого. В 13 главе. Вообще ничего нет. Без учета регистра даже. Ну? Ну и... Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, застольные беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможно, исключения. Среди них, садившись со мной за пиршественный столб, попадались иногда удивительные подлецы. Булгаков, «Мастер и Маргарита». Похоже по смыслу. Ну, похоже, конечно. Ну, во-первых, не то. Ну, давайте хорошо, давайте это. «Мастер Маргарита», это я, Булгаков, вы чё, это Игорь Николаев. Не, подождите, подождите, подождите. Не надо сейчас это бредить, не надо нам вот это вот всё. Так, недоброе таится в мужчинах. Угу. Так, избегающих, Булгаков. Так, хорошо, а кто это говорит? Недоброе таится в мужчинах. Ну-ка. Это не 13 глава. А где это сказано и кем в «Мастере и Маргарите»? М? С мягким знаком печнился. Да я знаю, что с мягким знаком. Не верьте нейронкам в вопросах цитат. Никого, пишет Максим. Нет-нет, вот что-то недоброе таится в мужчинах, избегающих вина игр общества прелестных женщин. Это да, это да. Это точно Булгаков. Вопрос только, где это сказано и кем в «Мастере и Маргарите»? М? Это же говорит, по-моему, если я не ошибаюсь, сам Воланд, то есть сатана. Угу. Так. Угу. Да, ребята, это сатана. Я вот уже вижу ссылки. Это говорит Воланд. То есть, смотрите, какое дело. Когда, во-первых, мы говорим, если человек не курит, не пьет, ты поневоле задумываешься, не сволочь ли он. Мы не нашли источника цитаты, поэтому Чехов здесь ни при чем. Мы нашли цитату, что-то недоброе таится в мужчинах, избегающих игр, вина и общества прелестных женщин, застольные беседы. Такие люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружающих. Правда, возможно, исключение. Но это говорит сатана. Это говорит сатана. Нет такого у Булгакова фразы о сволочах в контексте алкоголя. Не, про сволочь нет. Вот, я вам прочитал цитату, как она есть. Но это говорит сатана. Разговор с буфетчиком, пишет Игорь. М? М? Ребята, сатана? Говорит он кассиру из варьете, пишет Евге. Ну, вы поняли, что кто это говорит? Это не Булгаков говорит, и уж тем более не Чехов. И уж тем более никакого слова «сволочь» там нет. Это сатана. Или как? Сволочь не может не находиться, сволочь всегда где-то рядом, пишет Максим. Говорил ли Чехов, если человек... А, вот мне даже ссылочку здесь скинули. Вот здесь тоже пишут про моноспектакль. Видите, Чехов такого не говорил. Итак, запомнили, Чехов нигде не писал и не говорил, что если человек не курит, не пьет, он сволочь. Это первое. Второе. В «Мастере и Маргарите» есть, конечно, про то, что что-то вот в людях, которые не пьют и так далее, есть плохое, что-то они, кажется, больны. Но, по-моему, это говорил, ну, в смысле, Воланд, сатана. Но если вы живете с заветами сатаны, то это вам в Англию, это Карлу Третьему, который оправдал всех геев, лесбиянок и трансгендеров. Ну как?
Ну как, ребята? А?
Это Булгаков свои слова вложил в уста своего персонажа, пишет СВ. Да, конечно, он такой дебил. У него несколько персонажей, да, огромное количество, я бы даже сказал, в романе-то «Мастер и Маргарита». И через всех он проводит свои мысли, естественно, да. Да, вот, ему делать больше нечего, Булгакова. Он берет и через всех проводит свои мысли. Кстати, наркоман Булгаков был до определенной степени. Вытащила его жена из этого адского... Ну, женщина, да, вытащила из этого ада наркотического. И что он сделал? Правильно. Он со всей благодарностью бросил ее. Это так и происходит обычно. 9.00 новости, да.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 5 минут, вторник, октябрь, день 28-й. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Четыре балла пробки в Москве, плюс 6 градусов. Справедливости ради, Воланд в романе «Мастер и Маргарита» не совсем злодей, поэтому отчасти его цитата может быть справедливая, пишет Евге. Справедливости ради, Воланд в романе «Мастер и Маргарита» автор романа «Мастер и Маргарита». Справедливости ради, этот роман – это Евангелие от сатаны, Евге. В этом-то и прикол. Поэтому у него Иисус, это не Иисус вовсе, и это вообще непонятно кто, и какой-то это вот вообще проповедник неясный, и какой-то он странный, и все не так. Потому что сатана пытается рассказать вам историю того, кто на самом деле в этом мире главный. Он главный, он прав, а вы не замечаете этого ничего. Вот такие вот вы все дурные. Через 100 лет кто-нибудь, наконец, разоблачит цитату Джейсона Стэтэма, пишет Илья Сергеевич. С кем сегодня будет встреча на ЦК, пишет Сергей. Да посмотрим, посмотрим. Кто-то из поездки на Цейлон, как-то из поездки на Цейлон Чехов привез с собой несколько мангустов. Одного из них за скверное поведение нарекли сволочью. Полагаю, что мангуст не пил и не курил. П.С. Устав от выходок диких животных дома, Чеховы пристроили мангустов за осад, пишет Катерина. Вот как-то так. Короче говоря, цитаты великих людей, которые вы используете в обиходе, это иной раз вовсе и не их цитаты. А с писателями вообще история темная, когда начинают какую-то цитату просто подписывать именем писателя, да, ну, то есть цитату из его романа, а эта цитата принадлежит конкретному герою. А, например, писатель вообще-то, он когда создает произведение литературное, он по-хорошему должен там этих героев наделять своим характером. И характер может быть совершенно не соответствующий характеру самого писателя. В каких-то героях могут узнаваться черты писателя и идеи его, в каких-то совершенно не узнаваться. Иначе как это так? Это тогда будут все одинаковые герои, и они все друг с другом будут согласны, и не будет в этом никакого конфликта, и вообще спора никакого не будет. Как вы себе это представляете? Поэтому, когда мы видим цитату какую-то, якобы это сказал писатель, тут, конечно, неплохо было бы, ну, написал, понять, где он это написал и от чьего имени. А то, может, не от своего, а ситуация такая получается, неприятная. Что вы имеете в виду, говоря о Евангелии от сатаны, пишет Евге? Я имею в виду очень интересную теорию, суть которой заключается в том, что «Мастер и Маргарита» — это Евангелие от сатаны. То есть, ну что такое Евангелие? Благая весть. Короче говоря, как было, да? То есть, что было? Кто такой был Иисус Христос? Был ли он Иисус Христос? Не был ли он? Вот, как и почему его распяли и так далее. И вот конкретно «Мастер и Маргарита» — это взгляд не, например, соратников Христа, да, апостолов, а это взгляд сатаны на то, как было. Собственно, когда вы видите рассказ о том, что там есть какой-то Иешуа Ганоцари, да, и вот он весь такой, какой он есть, и он вот вообще не такой, как его, вы его описываете, я там был, я вам расскажу. Это рассказ сатаны о том, как он хочет представить Христа людям. Я-то был, я-то знаю, я там стоял. Он же объясняет, вы же читали это все прекрасно, знаете, да? Я знаю, что в некоторых экранизациях просто эту часть вообще выбросили, и зачем показывать, да? Но кто книгу читал, вот, а в некоторых экранизациях это есть часть, тот, в общем, знает. Поэтому, собственно, когда, например, Иешуа Ганоцари разговаривает с Пилатом, и вдруг актер, не понимая актерской задачи, а это значит, что режиссер неправильно ему поставил актерскую задачу, потому что режиссер не понял самого произведения, а это в целом примерно всегда так происходит, он начинает играть Христа. А Христа там играть не надо, потому что это не Иисус Христос, Спаситель, понимаете? Это некий Иешуа Ганоцари, то есть это взгляд сатаны. Даже не взгляд, а трактовка сатаны относительно того, а как все это происходило. Понимаете? Вот в чем фишка. Ну, обратите на это внимание, просто при прочтении произведения этого литературного, вот в очередной раз, если любите, обратите на это внимание, это трактовка сатаны. Все, у нас есть Евангелие от Матфея, есть там от Луки, есть от Марка, есть от Иоанна, оно особое место занимает, да? Вот, оно несколько отличается от трех Евангелий, вот, которые я до этого перечислил, да. Вот, а есть «Мастер и Маргарита», это Евангелие от сатаны. Сатана рассказывает вам историю Христа. И он говорит, да это вообще не так, как бы, это вообще все вам неправда говорят. И Марк не прав, и Лука не прав, и это, и посмотрите, как он учеников Христа описывает в этом произведении. Как они вам, образ как вам? То есть он распекает эту всю историю, он рассказывает, что это все не так, они все там вообще ни о чем, вот, они все вообще, все было не так, и ничего он никуда, он там никуда, никакое тело не вознеслось, да и не было вот этого, да не было вот этого. Он сидит и разрушает, да, историю, он разрушает Евангелие, он разрушает взгляд синоптиков, так называемых, да, синоптики, это вот три евангелиста, которые видят одинаково, синоптики, ну, синоптик, да, это видящие одинаково, вот просто, ну, как бы, перевод прямой, видящие одинаково, одинаковое видение, синоптик. И вот эти синоптики, вот они трое, они написали Евангелие, то есть вот Марк, Матфей, Лука, да, Матфей, Марк, Лука, вот так, вот, или как, ну, точно Матфей, это вот первый, а вот как правильно сказать, ну, короче говоря, вот они трое, и... Это синоптическое видение надо разбить как-то. И вот его разбивает сатана. Он пришел в этот мир рассказать вам, как он считает, было. И, естественно, он преуменьшает образ Господа, да, Спасителя. Он, естественно, и пытается его изобразить бродячим каким-то непонятным проповедником, который говорит какие-то странные вещи. Он, естественно, рассказывает, что да никто его там нигде особо-то и не встречал, да это все не так. Вот в чем фишка. Соответственно, вот этот, это направление, эта часть, да, ну, как бы там же есть три части, не три части, а три ветви, и вот эту ветвь, вы на нее обратите внимание, а все остальные ветви, они как бы вокруг этого ходят и создают некую общую атмосферу, среду, в которой выстраивается вот эта линия. Вот сатана, вот он гуляет по Москве, Вот он что-то знакомится с кем-то, он такой вот по приколу может кого-нибудь убить, где-нибудь еще что-то, да или он даже и не убивает, он просто такая сила, которая, ну, вечно была. Вот она вечно была, и он ко всему относится к этому абсолютно никак. Ну, все. И вот он ходит, гуляет, и раз кому-то говорит, а знаешь, как оно было на самом-то деле, что там про Бога говоришь? А что, Бог-то есть вообще? Его может разозлить, когда говорят, что там Бога нет. Ему говорят, а, Бога нет? Ну, сейчас мы посмотрим, как Бога нет. Почему? Потому что если Бога нет, то и его нет. В чем тогда его сущность? Зачем он тогда? Что значит Бога нет? Если Бога нет, значит и сатаны нет. Как бы это все сказки, нет никакого Бога. Это может разъярить, так сказать, разозлить. И он может, так сказать, наказать за это. Вот такая история. Он немножко, конечно, там такой, в кавычках, человечный. Вот. Под трактовку это все понятно, но как привлекательно все изложено. И потом люди говорят, я не верю вашим попам, у меня свой бог в голове, пишет Максим. Ну, потому что есть такая фишка, люди читать-то читают или скорее смотрят экранизацию. В основном, обратите внимание, ссылки на литературу идут, у которой есть экранизация. Смотрят экранизацию и делают вид, что они прочитали и, самое главное, поняли. Но я вам говорю, вот та вещь, о которой мы сейчас с вами общаемся, она практически нигде, да и, наверное, вообще нигде не отражена в экранизациях. То есть это невозможно понять в экранизации. Это не понимали актеры, которые играли Иешуа Ганоцери. Потому что я говорю, они прям начинают играть Христа некоторые. Тут прям вот у них, знаете, включается. Или, например, вот эти все престарелые Понтии Пилаты. Я не понимаю, по какой причине. Там в книге написано, какого возраста должен быть Понтий Пилат. Ну, возьми 40-летнего мужчину просто и поставь туда. Почему-то все время какие-то старцы. Я не знаю, почему. Какая-то такая история. То Воланд престарелый какой-то ходит, непонятно. Чего Воланд престарелый? Почему он престарелый, что такое. А потом ты смотришь интервью, и Басилашвили же играл Воланда, я правильно говорю? И он говорит, ну вы вот играли сатану, как вам играть сатану? А с чего вы взяли, что это сатана? Ну, здравствуй. Тут просто глава называется «Бал у сатаны». Ну, просто глава называется в книге «Бал у сатаны». И великий актер, которого все знают, любят, он весь народный и так далее. Он такой, а с чего вы взяли, что это сатана? Ну, может, мы просто книгу читали? Ну, может, мы просто, ну, как бы прошлись по всей книге, а не только по тем репликам, которые нам выдал режиссер? Ну, такой вот, ну, просто вопрос. Я, конечно, со стула упал, когда вот этот комментарий увидел, но это я... Ну, что-то я не помню, какое-то интервью было. И реально, Басилашвили же, правильно? Просто, а вот как вам играть сатану? Ну, с чего вы взяли, что это сатана? Ну, мне кажется, в этот момент я даже не знаю, а вот как вот тот, кто задавал вопрос, ему как реагировать вообще, типа, ну да, действительно, и так, знаете, глазами в зал там с людьми, там, ну да, а что? Старцы мудрее кажется, чтобы образ такой создать взяли, пишет Марго, а зачем? Ну, так совпало, пишет Александр. Да, раньше 43 это был глубокий старик, пишет Владимир. После последней экранизации люди побежали покупать произведения. Я так понимаю, им сцена сатанинского бала сильно понравилась, пишет Андрей. Так, вообще 4 Евангелия, пишет Сергей. Я упоминал Евангелие от Иоанна, но я вам говорю про синоптиков. Одинаково видят которую, одинаково. Помню, в школе на лето задавали читать «Мастер и Маргарита». Я целых 3 страницы прочитал и закрыл. Вообще ничего не понял, пишет Федоров. Сложно сказать, зачем в школе дают читать «Мастера и Маргариту». Наверное, ознакомительная какая-то история в большей степени. Я тоже помню, что у нас в школе был в программе этот роман. Но зачем он там был, не совсем было понятно. Пытались объяснять и про 3 линии наши преподаватели, и многое, что пытались объяснять, и какие-то характеры героев, и мы там это пытались как-то описывать. Но никто и никогда не объяснял очень простую вещь, которую я вот в 3 словах вам объяснил здесь сейчас. И если вы начнете это проверять, окажется, что я удивительным делом как бы сказал вам самое главное, что это сатана в этом мире пытается рассказать свою историю, а его история, она неразрывно связана с историей Господа. Ну, вот так получается. Но он, поскольку сам сатана, ну, все-таки, сами понимаете, какими там характеристиками обладает, он не может признать того факта, что он как бы сильно вторичен в этом смысле. И он преуменьшает все время Христа, преуменьшает. Поэтому по-другому про него рассказывает. Поэтому вот бродячий какой-то ходит там, какие-то странные вещи говорит, смешной человек, понимаешь. И ученики у него все придурки. Ну, он же описывает учеников Христа, да, апостолов, как, ну, придурков. Вы сами, ну, вы же читали, вы же знаете, да, ну, придурки какие-то. Почему? Ну, потому что это сатана. Ну, он же сам ученик, да? Он же сам падший ангел, понимаете, да? И он говорит, что это за ученики? А все дурные вообще, какие-то тупые вообще, они ничего не понимают. Вот. Я-то, поняли? Вот. В наши-то времена, вот, в наши-то времена, а ты что-то видел, да я-то видел, я-то там был, я-то это все слушал ушами, да? А мне в школе понравился роман читать, взахлёб, как фантастику читал, но сцены с Пилатом скучными казались, пишет Илья. Правильно, потому что они самые главные. Они самые главные. Потому что если вы не понимаете эту линию, то вы не понимаете все остальные линии. Зачем их вообще понимать? Просто кто-то на свиньях летает где-то, еще что-то происходит. Какие-то голые где-то ходят, еще что-то. Ну, это такое, сказочка. Ну, любят люди такое. Знаете, там, за черевичками слетать, еще чего-нибудь. Ну, вы поняли. Ну, сказка. Нравится. Булгаков, тем более, там, киевлянин же он, да? Поэтому он любил сказки создавать. В некотором смысле. И вот эта вот сказочность, она всем и нравится. Фантастичность какая-то. А суть-то в чем? Что он делает-то? Он зачем пришел? Что он хочет? Почему он делает так, как он делает? Почему он так рассказывает? Зачем нам вообще рассказывают эту скучную историю про какого-то Понтия Пилата? Зачем она вообще нужна? Зачем? Ну, вот затем. Затем. Потому что, видимо, подумал сатана, что именно советское общество тех годов самое удобное для того, чтобы рассказать о Христе именно так, как он хотел рассказать. И его услышат. Понимаете, может быть, он так подумал, может быть, так показалось. Напоминает это все фильм «Монах и бес». Мощный фильм, пишет доброжелатель. Ну, как бы он попозже появился, этот фильм, да, доброжелатель. Так как относиться к христианину, к этому произведению, к Булгакову? Какой вывод, пишет Игорь? Ну как, относиться как к произведению литературному, прекрасно к нему относиться. Вот, Булгаков экспериментирует, он представляет, как бы сатана рассказал о том, как вот он видел ситуацию, как он видит Евангелие, как он рассказывает о Христе, да, о Спасителе. Вот. Вот, видите, как сатана рассказывает? Да, видим, все понятно, все понятно. Все те, кто повторяют за ним, кто они? Сатанисты они, черт побери. И если где-то в романе есть цитата сатаны о том, что он говорит, что если вот там, условно говоря, как это звучит цитата, мы тут уже с вами вспоминали, с нее начинали, что, может быть, если человек не любит выпить, там, тыры-тыры-тыры-тыры, то, может, он хворый какой-то или еще что-то. А вы это за ним повторяете? Вы, ну, как бы повторяете слова сатаны. Вы сатанисты. Ну, как бы такая история. Понимаете, если вы повторяете слова Христа, вы христианин. Если вы повторяете слова сатаны уверенно, и вы ими пользуетесь как аргументом, вы, ну, сатанисты. Ну, а как? А кто еще? А как вас по-другому назвать? А как? Ну, если вот сатана сказал, а вы за ним повторяете. Другое дело, что вы можете сказать, что, ну, Булгаков же все-таки представляется, это не то, что сатана вот, прям конкретно, это в его представлении, ну, да, согласен. Здесь этот можно момент еще и учесть. Интересно, а можно где-то найти обрезанную версию, чисто исторические сцены перечитать, пишет АК? Так берите и читайте главы, те, которые нужны. Но, опять же, здесь надо понимать, если вы будете читать те главы, которые касаются только Понтия Пилата, Иешуа Ганоцри, да, не Иисуса Христа, а Иешуа Ганоцри, некого непонятного проповедника, вот, он даже не из тех районов, из которых Иисус, там, обратите внимание тоже, да, ну, короче говоря, вот если вам, вы это будете читать, вы тогда не поймете, кто это рассказывает, вот, нужна подводка. Где-то кто-то на лавочке должен встретиться, где-то кто-то очень умный должен заговорить о Христе. Это должен услышать какой-то человек с разными глазами. Он должен быть, кстати, тоже лет 40, вообще-то. А не там вот это вот, значит, пенсия, да? И он такой должен с немецким акцентом, как бы. Такой, о, что вы говорите, правда? Сейчас я вам расскажу. И начинает рассказывать.
как оно было, на его взгляд. Понимаете? А никто же не понимает, кто это перед ними. Ну, какой-то сумасшедший, какой-то немец, какой-то шпион. Ну, шпион, ну, понятно же, сидит на лавочке, всем на уши приседает. Шпион, очевидно, шпион немецкий какой-то сидит. А он, сейчас я вам расскажу, как оно бывает. Вот. А ему говорят, а Бога нет, ну, типа того. Он говорит, да что вы говорите? Как это нет Бога? Может быть, и сатаны нет? Как бы, а, это все, это пережитки прошлого. Ну, тут уж извините, обидно. Сказали тебе, что тебя нет. Конечно. Вот. И если Господь, он попускает такие вещи, простит тебя, потому что он любит тебя, сатана-то, он тебя не любит, и он тебя не простит, он тебя накажет здесь и сейчас, и он наказывает. Прикиньте. Я, честно, прочитал первый раз 8 лет. Девочка из 10 класса, которая шествовала над нашим классом, очень красочно над первоклашками рассказывала завязку сюжета. Пришел домой, спросил у мамы, оказалось, он был у нас в самиздате. Ну и прочитал, пишет Илья Сергеевич. Вся литература вторична, а Булгаков замахнулся опять на первичность, если мы читаем «Мастер Маргарита» и «Евангелие от сатаны», пишет Алекс Приков. Ну, первичность ли? Первый ли раз в литературе кто-то говорит вот лица сатаны? Ну, наверное, не первый. Но Булгаков уникальный. Библия определяет сущность сатаны, отец лжи, пишет Галина. А почему у сатаны немецкий акцент, пишет Николай. Ну, наверное, так захотелось. Наверное, в этом конкретном мире, в этом, в той стране, в которой мы были, ну, кто мог выражать еще больше образ сатаны? Наверное, человек с немецким акцентом. Может быть, там и есть объяснение, я просто не помню, почему. Вот. Существует версия, что герой Басилашвили не дьявол, а бог, который явился посмотреть, что здесь происходит, пишет Лана. Ну, это бредятина, не имеющая отношения к «Мастеру и Маргарите» вообще. Ну, просто к тексту не имеет никакого отношения. Да, вы правы, это произведение хорошо накладывается на тот период времени, на отношение к церкви в тот период, пишет Андрей. Ну, конечно, там и пламенные коммунисты, местные пролетарские поэты, вот со своими этими поэтическими потрясающими вещами. И все-все-все сплошь смотришь, ну, дебилы дебилами, понимаешь? Ну, такое получается. И там дебилы, и эти дебилы, москвичи все дураки вообще. Их испортил квартирный вопрос, да? Это тоже, кстати, сатана говорит. Да? Ну, его ничего не удивляет. Он в этой эпохе, он говорит, ой, дураки все вообще, безмозглые абсолютно. И играет, играет, просто играет. Оторвал голову, назад вернул. Что хочет, то и делает. Хочет, отправил кого-то куда-то. Хочет, то убил. Ну, без разницы, ему вообще все равно. Какая разница? Все, я это уже 1000 раз видел. Я тут пытаюсь вам рассказать одну историю. Какую? Ну, история про то, как на самом деле-то все было. Все такие, да мы сами знаем, как было. Да, такие, да, ах, ты сам знаешь, как было. Сейчас я тебе расскажу. А другой говорит, вообще ничего не было. Ну, сразу убить. Сразу. Ну, понимаете? А бездомный говорил, что нет Бога, что не Бога нет, а дьявола, пишет НП. В наше время сатана говорил бы с английским акцентом, и дело проходило бы на Крещатике, пишет Финист. Ну, тут, наверное, отсылки есть и к классической немецкой литературе, да, там и так далее. А ведь где-то собой, где-то сбой у задумки Господа, раз Люцифер, любимый ангел, восстал против него, пишет Игорь Маслов. Какой сбой? Вы знаете, что Господь наделил нас свободой выбора? Он нас наделил свободой воли, и, естественно, своих учеников всех, естественно, там, ангелов, он всех наделил свободой воли. Они вольны выбирать. Что выбирать? Тут еще все очень просто, свет или тьму. Они могут выбирать быть с Господом, а могут выбирать быть не с Господом. Но они могут выбирать, и вы можете выбирать. В этом главное, как бы, ну, опять не хочу говорить слово «фишка», в этом главный смысл происходящего. То есть вы сами выбираете, быть вам с Богом или без Него. Все. Вы наделены свободой выбора. Ведь на самом деле, вот даже библейскую историю взять Адама и Евы. Ну, Адам и Ева. Можно же было просто, ну, высокий забор закрывает древо познания и скорби. Все, и ты никак не через этот забор не проникнешь. Ну, допустим. Ну, Господь может создать любой забор, правильно? Ну, если он создал все, он может создать любой забор. Он может создать любую систему ПВО, как вы понимаете, да? Ну, может создать нейросети, там, сложные, которые будут защищать древо познания. Он же в любой момент может это создать. Какая разница? Он же вне времени живет. Ну, существует вне времени, понимаете? Это для нас есть время, а для таких вещей, которые начинались раньше времен и существовали всегда и будут существовать всегда, для них нет времени, для них нет пространства. Все, нет времени. Поэтому он существует везде, всегда. Ну, так бы, как бы, метафорически, да, мыслим сейчас, да? Везде и всегда. Основа основ. Ну, конечно, он может защитить древо познания чем угодно, вообще, любыми технологиями. Вот сейчас любые наши технологии, представьте себе, конечно, Господь мог прямо тогда, в эти достопамятные времена, защитить это древо. Хоть пулеметами, хоть чем, вообще, хоть ракетами, но он этого не сделал. Он предоставил свободу выбора, правильно? Это же логично. Он говорит, смотрите, дело такое, вот... Вот это древо, оно как бы не для вас, ребят. Делайте, что хотите, живите, умножайтесь, плодитесь, все будет хорошо. Но вот это вот не трогайте. Это все, это нельзя, это запретный плод. Это мой отеческий вам наказ. Вот, вот это не трогать. Ну, а они пошли и съели. Что они сделали, самое главное? Отступили от слова Господню. Ну, Господь сказал сделать так, они сделали по-другому. Они его авторитет, ну, как бы сказать, не учли. Ну вот, что было дальше, вы знаете, до сих пор происходит. А? А что такое тьма, зло, и чью сторону он выбрал, если он первый был? Не было ни того, ни другой стороны, пишет АК. АК, здравствуйте. Господь отделил свет от тьмы. Господь сам определил, что свет, что тьма. И Господь это и есть свет. Понимаете? И увидел, что это хорошо. Ну, так написано. Все, он сам и есть свет. Поэтому, когда вы спрашиваете, а что есть свет, что есть тьма, вот он есть свет. А все, что не он, тьма. И вы можете выбирать, быть с ним или с тьмой. Все. Все очень просто, на самом деле, доступно. Я не знаю, как это проще объяснить. 9.30 новости.
«9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Свет может быть только во тьме, так что первично, пишет Александр, отделил свет от тьмы. Первично тьма. Свет отделили от тьмы. Все написано. Так, но тьма в том смысле, что ничего. Ничего не было, а потом бам, и все появилось. Ну, типа как, знаете, ученые объясняют это большим взрывом. Не было ничего, и оу, и все есть. Просто когда ученые говорят, что это теория, и оно как-то звучит так сразу убедительно, а когда говорят, Господь отделил свет от тьмы, ты такой, о, это не может, это какие-то сказки. Ну да, ну да. Алексей, ты говоришь то, во что сам не веришь, пишет Максим, и такой вот обезьянка, которая закрывает глаза. Вот такую вот картинку мне присылает. Максим, ведь мне не обязательно верить в те вещи, смысл которых я пытаюсь понять. Ну, то есть, понимаете, да, о чем я говорю? То есть, мне не обязательно верить. То есть, вот, например, теория большого взрыва, та же самая, о которой мы упомянули, не обязательно в нее верить. Но понять, что она значит и почему так говорят, вполне возможно. Для этого не обязательно прям говорить, все, я теперь верю в теорию большого взрыва. Так и было. Свет первичен, разбавлен тьмой, пришлось отделять, пишет Алекс. Ну, кстати, может быть. Может быть, не было ни света и ни тьмы. Это было нечто другое. И, соответственно, отделил одно от другого и стало то и другое. Может быть и так, может быть и так. Вот, так, что-то еще тут интересного было. А, это все еще я вот вернусь, Максим тоже написал, не веришь, что говоришь и так далее. Ну, смотрите, есть же 10 заповедей, да, вот вы, может быть, их и не знаете все, да? Вот я сейчас начну спрашивать, а вы знаете 10 заповедей? Вы такие, ну, там не убей, там, да, вот это вот что-то такое. Ну, так это ну, не первая будет заповедь, это будет шестая только. Вот, там еще 5 впереди. Но мы не будем брать сейчас эти 5, мы возьмем вот эти вот 6, 7, 8, 9, 10 и прочитаем. Да? Значит, смотрите, не убей, не прелюбодействуй, не укради, ну или не укради, если по-русски, сейчас уже, не лжесвидетельствуй, не пожелай ничего чужого. Это, конечно, какая-то такая упрощенная история, вот то, что я сейчас здесь читаю, ну, просто в интернете набрал 10 заповедей, пожалуйста. Там оно как бы объясняется, там, не возжелай того, сего, там, жены, ближнего и так далее. Это к чему? Это к тому, что некоторые говорят, ты там не веришь, то, что ты говоришь. Понимаете, я могу думать, ну, наверное, это странно, если как-то вот кто-то отделил свет от тьмы, еще что-то. Но в целом, когда я говорю о том, что у вас есть пути, и вы обладаете возможностью выбрать быть добрым или быть злым, быть светом или быть тьмой, стремиться к Господу или к сатане там, и так далее, то, в принципе, я верю в такие вещи. Ну, то есть, что вы имеете свободу выбора, и вы можете делать и создавать себя по образу и подобию доброго, светлого чего-то. Ну, допустим, назовем это Бог, да? Или по образу и подобию чего-то темного, допустим, назовем это сатана. Да? Ну, то есть, если вы будете убивать, прелюбодействовать, красть, лжесвидетельствовать, это вы будете плохим становиться. А если вы не будете этого делать, то вы будете хорошим становиться. Вот и все. Ну, как бы достаточно просто на самом деле и понятно. Да? А сейчас, может быть, все наоборот, был свет, было все, а потом бах, и тьма, мы как никогда близко к этому, пишет Ларек-Марек. Степень доказанности теории Большого Взрыва примерно такая же, как и библейской версии, если разобраться, пишет Александр. Да, да, там тоже. Предположили, ученые предположили. Ну, прекрасно, я готов жить в предположениях. Ну, потому что мы все равно не знаем, как оно было там, вот это вот все. А я считаю, что Алексей верит. Я другой Максим, пишет Максим. Так нет, ну я же объясняю, во что я, так сказать, верю или не верю. Я верю в то, что вы можете выбирать. Я верю, что каждый человек, он имеет возможность идти в хорошую сторону и в плохую сторону. Вот. Свобода выбора. У нас есть свобода выбора. Быть хорошими и быть плохими. Ну, вот. Почему, например, тот, кто лжесвидетельствует или там крадет что-то, у него никогда не будет хорошей жизни? Вот вы говорите, как, подождите. Ну, вот он себя украл, и у него начинаются там всякие яхты, пароходы, хорошая жизнь. Ну, как сказать, как сказать? Или кто прелюбодействует? Тоже хорошей жизни не будет. Объясню. Помните, такая реклама была в 90-е, когда мужик включает, выключает лампочку, включает, выключает. Вот. И жена такая поворачивается, говорит, ты что ты не спишь? Он, и там потом. Это была социальная реклама налоговой службы. Заплати налоги и живи спокойно. Ну, нервничать ты будешь. Где-то у кого-то украл, кто-то, может быть, захочет это найти. А может, и не захочет, конечно, но ты об этом так или иначе где-то думать будешь. Может быть, ты не будешь думать, но подсознательно это будет вариться где-то в твоей голове. Да? Прелюбодействуешь. Ну, жену обманываешь, да, например. Ну, так вот, жену обманываешь. Все равно тебя расщепляет как личность. Ну, я видел эти все истории, все эти, да, мужчины, у которых любовницы, они там живут на 2 семьи, на 3 семьи и так далее. Ну, это расщепляет. Это лишает тебя легкой жизни, легкой по-настоящему. А если ты живешь этими заповедями, казалось бы, очень простыми, жизнь становится легче, понятнее, да? Ну, легче тебе. На душе нет у тебя вот этого всего. Тебя не тяготит это. Ну, ты все. Ну, легче тебе. Избыточная товарность, в скобках выбор, в рынке это свет или тьма? Многое будет просто выкинуто. В общем, реально сложные вопросы вы обходите, пишет ВН. Вообще не обхожу никакие реальные сложные вопросы. Вот. Накопительство разнообразное и прочее считается не очень пристойным делом. Не очень пристойным. Потому что, знаете, есть такая история, опять же, да, вот Моисей пошел, получил скрижали, вот у него они появились, он возвращается, а там что-то все вокруг золотого тельца танцуют. Ну, то есть поклоняются финансам. Тут, понимаете, нельзя служить двум господам. Ну, так вот, не получается. Соответственно, если ты все время про деньги, прям все время про деньги, и ты про деньги, 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 ты им и служишь. Они начинают тебя захватывать, в широком смысле этого слова, они начинают захватывать тебя и снаружи, и внутри. Вот и все. Поэтому, конечно, вот это сверхпотребление какое-то неадекватное, еще что-то, но это ни к чему хорошему не ведет. Это тоже растлевает человека. Это тоже его делает хуже. Ну и все это знают, то есть здесь нет ничего такого на самом деле нового. Вот. Другое дело, что если кто-то извне начинает тебе говорить, какой-то человек или какая-то партия или еще кто-то там, тебе нельзя, вот, и так далее, это уже отсутствие выбора. А в жизни есть выбор, ну, то есть вот так вот по природе есть выбор, ты можешь выбрать,
накопительствовать тебе или не накопительствовать, чахнуть тебе над златом, как Кощей, или не чахнуть. Ну, ты можешь выбрать. Вот. Соответственно, наиболее ценным становится именно тот выбор, который сделан при его наличии. Если у тебя не было свободы выбора, гордиться тем, что ты ничего не выбирал, но живешь как бы праведно, ну, непонятно, чем ты гордишься. Тут нет духовного подвига, если честно. То есть ты ничего не выбирал. Ты жил скромно не потому, что ты не хочешь жить богато, а потому, что у тебя нет других вариантов. И как бы козырять тут нечем. Другое дело, когда во имя духовного, во имя развития, да, вот то самой своей души, ты отказываешься от того, что у тебя есть. Да? Много всякого есть, а ты этим не пользуешься, допустим, да? Ты отказываешься от этого. Вот это подвиг уже, вот это сложно. Вот это вот, понимаешь, работа. Все мозги закрутил. Осади, ты не богослов, подучись, потом разглагольствуй, пишет Карету мне. Карету, такая программа у меня. Я, честно говоря, могу говорить на любую тему, которую мне захочется. Ну, в рамках, естественно, Уголовного кодекса там и вот этих всех вещей. Вот. Вы же зачем-то меня слушаете? Неужели вы меня слушаете за тем, чтобы мне рассказать, чтобы я что-то там осадил или вас там что-то там про разглагольствование? Возможно, у вас есть какие-то аргументы интересные. Тогда приведите их. Пока вы выглядите как человек, который рыгает кислой капустой в лицо другому человеку в общественном транспорте. Как сказал Воланд по его вере, пишет Андрей. В бан его, пишет Андрей. Зачем? Ну, типа, а зачем мне его в бан отправлять? Ну, он же, ну, допустим, у него странный выбор слов. Допустим, хамоватый. Ну, так это же он же может исправиться. Вот. Я верю в том, что у него есть что-то хорошее. Ну, в смысле, он может к этому. Алексей, да не богослов, но разговор очень нудный и полезный. Нудный или нужный москвичкам? Я сразу спрашиваю, это опечатка или... Да? Нужный, нужный разговор. А, ну все, все. Беседы с батюшкой, пишет Андрей. Да нет, я же вас не пытаюсь, как бы сказать, приобщить к церкви. Да? То есть я не тот человек, который может это делать по разного рода причинам. В том числе и тем причинам, которые вы разной лексикой, но, тем не менее, объясняете. Нет, я вас не пытаюсь приобщить к церкви. Вот. Мы просто говорили с вами про Мастера и Маргариту, мы просто вспомнили... Мы сначала говорили о том, что падает потребление алкоголя в России. Потом какой-то человек мне привел якобы цитату Чехова про то, что если человек не курит, не пьет, не сволочь ли он. Выяснилось, что такой цитаты у Чехова нет. Потом мне привели цитату из «Мастера и Маргариты», где, ну, как, и как бы подписанную, якобы это говорил Булгаков, да? Да, ну, потому что он же написал «Мастера и Маргариту», где как раз было о том, что вот если мужчина не любит выпивать, общество там дам, там тыр-тыр-тыр, то, наверное, он какой-то больной. Ну, выяснилось, что это говорил Воланд. А Воланд – это сатана. И мы начали рассуждать на тему, а люди, которые вот используют как аргумент в разговоре цитату сатаны, они как бы понимают это или нет? Дальше мы заговорили про Мастера и Маргариту и вообще, что это такое. Вот, я изложил кратко взгляд на этот роман Булгакова, суть которого заключается в том, что это Евангелие от сатаны, потому что Воланд приходит в Москву и хочет рассказать о том, как на самом деле было, в кавычках «на самом деле», потому что он просто хочет преуменьшить значение Господа и преувеличить свое значение. Ну, и он так и рассказывает. И я сказал о том, что многие этого не понимают, и, может быть, если бы они это понимали и обратили на это внимание, вот, что это Евангелие от сатаны, они бы как-то по-другому взглянули на это произведение, да? Потом мне задали вопрос, а как к этому относиться, например, людям верующим? Ну, я сказал, что нормально к этому относиться, Булгаков экспериментирует, он литератор, почему бы и нет? Ну вот, ну и вот мы пришли туда, куда мы пришли. И кто-то мне написал, ты говоришь то, во что ты не веришь. Я говорю о каких-то вещах, которые, как мне кажется, можно понять разумом. Для этого не нужно в них верить или не верить. Я говорю о системах взглядов. Понимаете, да? Там какой-то, это может быть религия, это может быть идеология, это может быть смесь идеологии и религии. Все, система взглядов. А сейчас мы вообще рассуждаем на тему, если, вот так скажем, свет и тьма, а верю ли я в то, что можно становиться лучше или хуже, а если вот, например, соблюдать заповеди, 10 заповедей, вполне себе ветхозаветных, кстати, вот, можно ли становиться от этого лучше? Я думаю, да. Если жить 10 заповедями ветхозаветными, ты станешь лучше. Ты, например, будешь почитать родителей своих. Почитать — это в смысле уважать своих родителей. Почет, почет, от слова почет, да? Ты будешь почитать своих родителей. Разве почитать родителей — это плохо? Ну, я понимаю, что есть такие родители, которые, ну, вызывают только недоумение они, ну, у окружающих и у их собственных детей. Это беда, на самом деле, большая проблема. Но если ты не будешь уважать своих родителей за то, что они тебя привели на этот свет, то, наверное, в определенный момент и твои дети, если они у тебя вообще появятся, не будут уважать тебя. Увидя, как ты относишься к своим родителям, они, может быть, будут тоже относиться так к тебе. Справедливо, несправедливо, я не знаю. Ну, такое может быть. Просто повторят модель поведения. Да, почитать родителей. Надо бы, все-таки они подарили жизнь. Я понимаю, что есть исключительные случаи, в которых как бы дети рождаются вопреки. Да, такое бывает. Но это беда такая. Вот для, ну, для этих детей, у которых такие родители. Но, тем не менее, они родились, и у них есть возможность не совершать ошибок, которые совершили их родители, и рожать детей в любви, да? Ну, вот, есть такая у них возможность. Я надеюсь, я им желаю этого искренне. Ну, как-то так. Ну, и дальше вот все эти заповеди, я говорю, мы можем просто брать и думать с вами, рассуждать на тему, а если их соблюдать, лучше будет тебе самому, душе твоей легче будет или нет? Конечно, легче будет. Конечно, 100% будет легче. Это именно о том, что если это соблюдаешь, тебе легче. Все. Это можно подавать как шутку, это можно подавать серьезно, можно по-разному об этом говорить, но так получается, что если вдруг почитать эти заповеди и потом подумать, что, а что будет, если я буду жить вот по этим заповедям, мне будет легче, моей душе будет легче, я внутри себя чувствовать буду лучше, я буду радостнее. Ответ очевидный, да? Да, да. По-другому, ну а как? Ну, если ты будешь постоянно где-то красть, прелюбодействовать, лжесвидетельствовать, ну, врать все время, понимаешь? Другим врать, себе врать, обманывать, ну вот. Жене говорить, что там с друзьями поехал, там, что-нибудь, я не знаю, в гараж какой-нибудь, в гараже сидеть, сам у какой-то другой женщине. Эти женщине говорить, что ты там на самом деле не женат или скоро разведешься, вот эту лапшу на уши людям вешать, нервничать, иметь 2 телефона, 3 телефона, скрывать эти телефоны от жены. Ну, это нерв постоянный. Зачем это нужно? Это катастрофа абсолютная. А тут вот у тебя есть жена, ты ее любишь. У вас есть дети, вы их любите. Ты любишь своих родителей, ты их почитаешь. Твои дети видят, как ты относишься к своим родителям, также относятся к тебе. Все складывается. Все складывается. Это правильно, это хорошо. Своровал, я еще раз говорю, своровал где-то. Ну да, урвал часть. Ну вот ты там что-то как-то. Какие-то золотые себе замки, может, воздвиг где-то. Но ты же знаешь, что за ними когда-то, за этими финансами, так скажем, придут. Может, не придут, но ты же все равно думаешь, что придут. Да? Может, придут, но ты прячешь их все время. Ты не знаешь, как их так потратить, чтобы и потратить, и с шиком, но при этом, чтобы никто не узнал. Тебе все время надо врать, тебе нужно придумывать оправдание. Черт побери, это столько забирает энергии. А когда тебе не нужно врать, тебе не нужно придумать оправдание, когда ты честен перед собой, в первую очередь, конечно, тебе легче. И вот оно и дышится хорошо тогда. Угу. В начале 90-х жил в Донбассе, еще при Украине, так там в поселковом ДК приезжали проповедники, протестанты, так вот за подарочки затаскивали туда пенсионеров, различных алкоголиков, наркоманов, так вот эти алкоголики многие завязывали. Я думаю, если бы Алексей бы легко бы смог проповедовать, пишет Ларек-Марек. Ну, во-первых, если они действительно смогли сделать так, чтобы эти алкоголики завязали, хорошее дело они делали. Ну, это во-первых. Только на всякий случай. Я не знаю, смогу ли я кого-то убедить в том, что лучше не пить, чем пить. Не знаю. Ну, может быть, кого-то смогу, может быть, одного человека. Ну, ничего. Хороший результат на самом деле. Вся прежняя... ну да, спасибо, Лис Хитрый. Значит, бедный от богатого в конце отличается только качеством гроба, пишет Карету мне. Да, но это все неубедительно. Это неубедительно. Вы знаете, да, для верующих людей есть... Царствие небесное или ад, они считают, что после смерти ты, душа твоя продолжает существование. То есть телесная смерть, она не прекращает существование. О, душа еще есть. И вот важно именно бороться за то, чтобы душа отправилась в хорошее куда-то, да, в какое-то в правильное направление, в рай. где все будет хорошо, где не будет тревог и так далее. Ну, рассмотрите вот нашу землю, наше существование, вот сегодняшнее, теперешнее, в этот момент, как возможность быть в аду или в раю. Прямо сейчас, без всякой смерти. Вот здесь и сейчас. Вы в аду или вы в раю? И почему? Если вы постоянно в тревоге, если вы постоянно скрываетесь, если вас постоянно пытаются настигнуть, если постоянно психологически на вас что-то давят, вы где? Вы в раю? Нет, это не похоже на рай. Похоже ли это на ад? Конечно, это пытки. Пытки. Пытки чего? Не тело. Конечно, не тело. Души. Души. Душа ваша болит, правильно? Ну, вот как говорят, душа болит. Вот внутри болит все. Почему? Ну, во лжи живете, правильно? Вот рассмотрите вашу жизнь, как вы сейчас каждый день выбираете, вы в аду или вы в раю. Вот и все. И это как раз вот про то. Потому что человек, который не живет вот этими заповедями, вот обратите на это внимание, да, вот лжесвидетельствует, крадет, прелюбодействует, убивает, вот, желает чужого, завистник, зависть, знаете, как точит людей. Он где живет? Он в аду живет каждый день. Его душа мучается, страдает, понимаете? Тело, может, и не страдает. Но ад и рай, он же не про тело. Это, конечно, объяснение, там, так скажем, для людей, там, ну, вот в Средневековье особенно любили описывать так. Ад, там, 9 кругов, здесь тебя черти там в таком-то масле варят, здесь тебя еще чего-нибудь, ну, вот это вот все. Как у Данте, да? Описать какие-то круги, еще что-то. Мучение телесное описывается. Почему? Потому что как-то до средневекового человека нужно донести как бы информацию, типа, как ты будешь сильно страдать на самом-то деле. Но здесь же про духовные страдания. А духовные страдания, они вот здесь и сейчас есть тоже у вас вообще-то. А когда они есть? Очевидно, когда вы живете неправдой. Когда вы живете чем-то нехорошим. Когда вы отворачиваетесь от хорошего в сторону нехорошего. Вот. У людей верующих это называется отвернуться от Бога. Все. 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 Видите как? Легко вообще. Все по местам встало. Правильно? Жене сказал, что к любовнице, любовнице к жене, а сам на чердак и учиться. В. Ленин, пишет Максим. Да, и великая цитата. Иногда врать необходимо. Например, родителям, детям всей правды не говорят. Или правительство балтийских стран не могут сказать всей правды гражданам, пишет Алекс. Ну, будут мучиться. Будут мучиться. Потом, когда мы говорим о правде, что вы имеете в виду под словом «правда»? Вот, например, у верующих людей правда – это именно учение Господне. Ну, то есть это слово Господа, это и есть правда. А правда про то, что там, я не знаю, вы купили шипованную резину вместо там, какой-нибудь липучки и цокаете по асфальту в октябре – это правда, ну, как бы, это правда. Но это не правда с большой буквы. То есть правда здесь в разрезе чего? В разрезе «я хочу шоколадку», «ой, а у нас нет шоколадки», а на самом деле в шкафу лежит шоколадка. И вы обманули, да, вот, ну, вы обманули ребенка. Такая вот ситуация. Ну, конечно, лучше просто не кладите в шкаф шоколадку, чтобы она не терзала вашу душу. Да? Но мы же о другой правде говорим. Мы говорим о серьезных вещах, правильно? Истина одна, пишет Илья. Это у нас есть два слова для одного понятия. Истина и правда. Да? У них нет. Truth и truth. Как бы что? Вот. Правда у всех своя, истина разная, пишет Илья. Обожаю эту цитату. Вы можете опять найти автора. Мы находили этого автора. Это все замечательно. Но на самом деле вы можете писать... Опять же, открываете Священное Писание и, собственно, Нагорную проповедь берете Христа. Это 7 глава Евангелия от Матфея. Вот. И читайте. Давайте я на память не воспроизведу, но сейчас... Открой в интернете. Так, Нагорная проповедь. А, ладно, на память не успею найти, это все равно, времени нет. Блаженны алчущие и жаждущие правды. Да? Это не в том смысле, что вы проводите антикоррупционные расследования. Это в том смысле, что вы жаждете правды. Господа, его правды. Он и есть правда. Да? Там вообще ни про какую истину там нет. Блаженны, алчущие и жаждущие правды. Вот, вы хотите вот получить эту правду. Вы хотите, вы стремитесь к ней. Правда? Бог и есть правда. Понимаете? Вот такая фишка. Ну, как бы, ну, это вот у христиан такая история. Ну, мне сложно сказать, как у других, но вот у христиан так. Объясните китайцам про Нагорную проповедь, посмеются, ведь они, пишет Игорь. Ну, у каждого свой путь. У них есть свои древние воззрения, религии и так далее. Китай неоднороден. Китай – это множество религий, это множество разных, на самом деле, национальностей, кстати. Обратите на это внимание, он полиэтничен, Китай. Вот. Это древняя цивилизация, сложная, конечно. Ну, мне проще говорить о том, как мы мыслим и из чего мы сотканы. Из чего мы сделаны. Ну, а мы, ну, давайте будем говорить откровенно, сотканы из тех постулатов, из тех идей, которые есть, да, в Библии, да. Но мы в определенный момент приняли христианство, и да, мы построили наше огромное государство благодаря тому, что мы пытались соответствовать. Ну, у нас не всегда получалось. Вот. В какой-то момент мы отреклись от этого, вот, и что-то у нас получалось, но потом что-то опять не получилось. Ну, вот, в целом так. Типа алчность не грех, пишет Александр. Ну, имеется в виду же алчущие и жаждущие правды. Не в том смысле, что они алчные, а в том смысле, что они алкают, понимаете? Они жаждут правды, не денег. Когда говорят об алчности, ну, вот как вот слово «алчность» используют, имеют в виду поклонение мамоне, да, золотому тельцу, гиперпотребление, ну и все остальное. Ладно, я думаю, вы и так все понимаете, что я вам объясняю, то, что вы и так понимаете. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.